«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Здравствуйте, друзья! Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Геннадий Григорьевич, здрасте.
Доброе утро.
Давайте начнем с такого тонкого момента, как психическое здоровье людей. Может быть, многие из нас испытывают проблемы с этим, но даже не знают и какими-то народными средствами обходятся, сами себя, так сказать, внутренне лечат, пытаются справиться с этими проблемами, а между тем они есть. И вот 10 октября, Всемирный день психического здоровья, в нашей стране его с 2002 года справляют. Здесь очень тонкий момент, как не использовать вот психиатрию как способ давления на людей, с одной стороны, а с другой обезопасить, опять-таки, общество от тех, кто может ему навредить. И вот последние эпизоды разнообразные, да, об этом говорят, когда человек может нанести вред окружающим, порой непоправимый.
Да, конечно же, эта тема актуальна, и мы ее касались вот в связи с этими действительно трагическими событиями. Все-таки, наверное, давайте начнем с цифр, да? Всемирный день психического здоровья, который был 10-го, вот у нас на этой неделе, он, в общем-то, такой дискретный день, когда мы говорим о сосредоточенной, прежде всего, медицина говорит с обществом о психическом здоровье. Всемирная организация здесь участие приняла и привела такие цифры, что пандемия ковида, которой мы в ноябре должны, так сказать, отметить третью годовщину, как она шествует по планете, и, наверное, мы в конце приведем цифры, сколько на сегодняшнюю дату заболевших, госпитализированных, ушедших в мир иной и так далее. Привела такие цифры, что вот за эти два года, потому что за третий год у нас еще цифр нет, на душевном здоровье людей, в общем-то, где-то они насчитали 1 миллиард человек в мире. То есть, если у нас где-то 6,5-7 миллиардов живет, то каждый седьмой. Это то, что сегодня отмечено медицинскими органами стран. Учитывая, что психическое здоровье, депрессия, подавленность – это не такой четкий диагноз, да, который предполагает обязательную встречу с медициной, здесь, скорее всего, приводятся цифры, ну, будем говорить так, состоятельности первичной медицинской сети в странах. Есть страны, где элементарную помощь по жизненным показаниям оказать негде. Поэтому им не до постановки вот этих диагнозов. И давайте так, посмотрим место нашей стране в этом. Да? Смотри, вот опубликована первая десятка стран лидеров по распространенности депрессии. Депрессия – это тот, в общем-то, самый распространенный медицинский факт. Смотри, на первом месте Швейцария. Казалось бы, сильная, благополучная.
То есть у них больше?
У них 46%. Угу. За вот эти два года. США 42%, Бразилия 40%, Россия 38%. Потом идет Германия, Индия 28%, Мексика, Испания, Франция, Китай на 22%. Ну, китайским цифрам я доверяю, потому что Китай очень скрупулезно и предметно занимается пандемией. Мы несколько раз его отмечали в положительном. И занимаясь пандемией, Китай в какой-то мере спасает и всю планету. Если бы у них было такое разгильдяйство, как в других странах, по отношению к этому, то мы бы уже не омикроном сейчас занимались, а каким-нибудь штаммом, который действительно представлял бы очень серьезную угрозу. И это с одной стороны. С другой стороны, это говорит о качестве медицинской помощи. Вот цифры Швейцарии прежде всего, это качество оказания медицинской помощи, потому что люди даже с этим обращаются к медикам. Вот. В США тоже. А вот что касается данных Индии, 28%, здесь бы я их подставил под сомнение, потому что, ну, навряд ли. В Индии есть доступность такая, что они, ну, я бы так сказал, адекватно фиксируют эту патологию. Но, тем не менее, действительно, мы сегодня вправе говорить с вами наряду с пандемией коронавируса еще и с пандемии психических заболеваний, потому что хронический стресс, та вакханалия, которая была в прессе, не сколько в прессе, сколько в интернете, они, конечно, добавляли вот в эту пагубу всего. В нашей стране этот день наши психиатры, естественно, его возглавляли. Они, кстати, заявили достаточно о хороших, оптимальных вещах, что сегодня готовится изменение в закон о психиатрии. Вот, и их его достаточно подробно и квалифицированно комментировали. Я должен сказать в целом так, что содержательная часть закона уже сформулировано, то есть что нужно внести это, то есть смысл. А смысл, конечно, кто определяет? Прежде всего, психиатры, психологи, да? Вот. И дело за тем, что его сейчас нужно юридически оформить, то есть перевести с медицинского на юридический язык, подработать там формулировки и так далее. И, наверное, этот закон будет внесен в ближайшее время в Государственную Думу. Тот закон, на котором мы сейчас живем, и который мы критиковали, в том числе и применительно вот к той трагедии, которая произошла у нас в Ижевске, был 92-го года. Тогда там под диктовку западных стран, что вот у вас карательная психиатрия, что вот всех сажаете не за решетку.
Так, инакомыслящих.
Да, да. Вот это было очень активно. И тогда мы в порыве такого, оправдательном порыве, вот мы какие хорошие, мы сейчас исправимся, много сделали того, что действительно с водой выплеснули ребенка. У нас слишком либеральная эта часть. И вот яркий пример, в том числе и Ижевск. Если бы он был на хорошем контроле со стороны психиатров, этот человек, может быть, он не дошел до вот этого состояния, которое было, хотя там и много других предходящих было. Поэтому это очень серьезная тема. И, конечно же, она заслуживает этого внимания. Так, ну, вот,
строго говоря, же в той же Америке, она же родина Колумбайна, и там больше всего этих случаев.
Конечно.
Хотя там хорошая система здравоохранения.
Нет, ну, сказать, или что нет? Она хорошая, там вообще-то в Америке две системы здравоохранения. Вот одна система здравоохранения – это госпитали для ветеранов войны. Что такое ветеран вооруженных сил? Я 6 месяцев послужил, и уже в этих госпиталях, а это полностью государственные госпиталя, я когда-то очень подробно знакомился с их работой, их примерно там 470, по-моему, по всей Америке. То есть разные формы и разные формы доступности оказания помощи. Но это шикарные, современные. Там, кстати, много работало тогда выходцев из социалистического лагеря. Польша, Чехия, наши там были врачи. Потому что им это ближе было. Так было. Это существует государственная система здравоохранения. Где получают и действительно ветераны боевых действий, и просто ветераны, которые отслужили там определенный срок в армии, они там стоят на учете. И там все это делается государственный счет, там, начиная от трансплантологии до элементарной медицины. Вот. А основная система здравоохранения в Соединенных Штатах – это платная. Это страховая. И да, у меня есть деньги, я получу то, что нужно. А у кого нет, а там есть даже примерно 20 или 30 миллионов граждан Соединенных Штатов, которые вообще не нигде не стоят на учете, потому что за пределами этого. Поэтому здесь как бы две параллельных системы здравоохранения, которые в Соединенных Штатах. Поэтому их особенно хвалить не надо. И, в общем-то, ну, а платное здравоохранение – это рынок. Чем у кого есть деньги, с того я и обслужу, да? И не потому, что я такой плохой, а потому, что у меня нет других источников содержания моего учреждения. Ну, понимаете, да? Поэтому здесь, конечно, это все... У нас мы тоже, кстати, в этом направлении сегодня. И одна из тем у нас на неделе тоже было обсуждение платных медицинских услуг и ограничения.
Стоимости
тоже было. Но это вопрос...
Скорее, нормы прибыли, да?
Да. Ну, вот то, ну, уже рыночное мышление, не чисто гуманитарное, как предполагалось государственной системой. Поэтому вот проблема психического здоровья, она очень остра. Она остра для нашего, для нашей медицины. Она влечет за собой, когда у меня есть доминанта психическая, она может вылиться во все, что хотите, и в кардиологию, и в язвенную болезнь, и да любая система будет связана с этим. Поэтому, конечно же, что нам нужно знать? Ну, есть такие даже предложения, которые действительно уже являются, ну, например, шкала самооценки депрессии. То есть я сам себя оцениваю. Ну, у меня есть медицинское образование, у меня есть на это как бы право. А вот,
у меня нет. Например,
да, вот как и...
Если
вот,
я переживаю, как я должен оценивать себя?
И потом даже если человек сам является специалистом в этой области, он уже тоже неадекватен по отношению к себе, все равно требуется помощь другого коллеги. Так вот, смотрите, тут есть эти шкалы самооценки, которые, наверное, нужно. Но в любом случае, чтобы я пожелал. Действительно, мы сейчас, ну, во-первых, вступаем в холодный период года, да? Уже сегодня по существу середина осени. Так? Это само по себе такой депрессивный фактор, да? Вот сейчас холода наступят, короткий день уже, солнышка нет и так далее, и так далее. Это тоже плюс вот этот трехгодичный по существу ковидный марафон, который мы прошли, это тоже добавляет вот в эту. И поэтому число людей, которые сегодня подвержены депрессии, естественно, больше. Поэтому это не трагедия. Мы должны с вами, кроме психиатрии и обсуждения закона, еще и думать о том, что же мы можем с вами сделать. Вот даже, допустим, такое приводится данные, что возросло число антидепрессивных препаратов, которые мы покупаем в аптеках. Ну, есть медицинские препараты, а есть то, что вы вот в начале нашего разговора назвали народной медициной. Не, ну а что
ну,
такое?
Ну, расслабиться, да, конечно.
Нет, что народная медицина? Ну, есть у нас в продаже в аптеках пустырник.
Пустырник, ромашка.
Да, да, если это пустырник не спиртовый настой, а он хорошо продается в таблетках, пожалуйста, примите его. Он действительно помогает. Ромашка, правильно вы говорите. Сейчас, слава богу, появились у нас вот эти чаи, где из лекарственных трав состоят. Та же ромашка, если она входит туда, это можно его просто пить вместо утреннего там, чая индийского или китайского. Выпейте настой этих трав, и это будет очень хорошая помощь. Ни в коем случае я не рекомендую никого на вот те широко пропагандируемые, в том числе и нашими органами культуры, методы, как потребление алкоголя.
Нет, я-то имел в виду бесед с друзьями, хорошее впечатление, беседа сменить
обстановку. Беседа с
друзьями,
даже выговориться. Даже выговориться. Даже выговориться. А если вы еще это перенесете в семью, но не перенесете, как вы там дергивать, кричать на всех, а просто побеседовать, излить душу. Это тоже, в общем-то, нормальный признак, когда, потому что человек – это общественное явление. И не замыкаться в себе, а просто переговорить на хорошую тему, посмотреть со своими родственниками какой-то там фильм.
Добрый.
Мелодраму какую-нибудь про любовь. Пусть даже всплакнут. Женщины это любят на эту тему. Это тоже это разрядка, которая сегодня... Ну и, конечно же, беречь самый главный ваш очаг. Это семейный очаг. От вот этих воздействий внимательно следить за детьми, потому что дети тоже, так же, как и мы, этому подвержены. И, может быть, даже у них меньше возможностей как-то это снимать.
Извините, а вот эти все такие модные таблеточки, да, их же многие пьют. Я сейчас название не буду приводить, но рекламируют по телевизору. Они вроде как и не прописываются врачом, но тем не менее в ходу. Ну, я скажу, типа новопосита или чего-то такого.
Ну, есть такие, да. Ну, раз он идет по рекламе, он разрешен как такой препарат. Но вы же понимаете, что доверяться полностью рекламе нельзя. Потому что реклама – это прежде всего продажа. И это тоже надо понимать. Это бизнес. А раз бизнес, значит, он имеет свою тенденциозность и точно не объективен. Он рекламирует конкретные вещи. Хотя к этому нужно пришло. Но в любом случае, когда вы чувствуете какую-то уже то, что вы уже начинаете, это как бы она переходить в привычные рамки, лучше обратиться к врачу. Да, сегодня у нас, и об этом будет говорить закон будущий, диагноз ставит только психиатр, но мы-то к психиатру с вами не обращаемся. Первое, к кому обращаются, это к врачу-терапевту.
Да, вот тут вопрос, кстати говоря, пишите нам в телеграм-канал, в частности, почему в России боятся идти к психиатру, Александра из Питера спрашивает.
Ну, во-первых, доступность психиатра не такая высокая. В каждой поликлинике есть терапевт, у вас есть участковый терапевт, с которым вы ближе знакомы. Да? Лучше этот канал использовать, потому что записываться на прием к психиатру, который там принимает даже не во всех, может быть, даже наших московских поликлиниках, да? Но это ограниченное, тем более вот после 90-х годов, когда мы психиатров шельмовали просто. Ах, вы там на услужении там власти, и пошло...
Охранка.
Вот, что вы там чуть ли не... Это все, конечно, глупости были, но они были. Вот поэтому, конечно, терапевт поможет. А уж он тогда вам скажет, действительно, давайте так... Мария Ивановна, давайте вот я вам выпишу направление. Там, сходите к психиатру, пусть он вас более глубоко проконсультирует. Вот этот путь более реален. Потому что, смотрите, цифра все-таки, которую мы сегодня назвали, и сказали, что она не совсем правильная. Да, у Соединенных Штатов 42, но у нас тоже немало, 38%. 38% это, ну, по существу...
Больше трети, да.
Да, больше трети. То есть не каждый седьмой, как вот в мире.
Каждый третий, да.
Каждый третий получается.
У нас звоночек примем?
Давайте.
Давайте попробуем. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь и задавайте свой вопрос Геннадию Григорьевичу.
Добрый вечер. Доброе утро.
Здравствуйте.
Геннадий Григорьевич, я хочу...
Доброе утро. Как вас зовут, извините?
Меня зовут Гали Валерьевич.
Пожалуйста.
Геннадий Григорьевич, я хочу поспорить насчет алкоголя. Вот посмотрите, пожалуйста, Русская Православная Церковь, да? Когда горе человека, да, вот стресс, кто-то снимает, всегда там без алкоголя, там у них провода покойного не проводится. Потому что у них есть специальное вино, как вот, да, Русская Православная Церковь это сам практикует. А вы говорите, стреляя алкоголь ни
в
коем случае.
Ну, понимаете, в чем дело? Я услышал ваш вопрос.
Да.
Вы хотите развязать дискуссию на эту тему. Ну, да, и мы вспоминали, и всегда это говорится, вот Россия когда-то в 1988 году не приняла православие, приняла православие, а не мусульманство, только потому, что в мусульманстве там более жестко к этому относятся. Вот. Не в этом дело. Понимаете, при тех объемах потребления, которые у нас сегодня есть, да, мы снизились, очень серьезно снизились в потреблении алкоголя. Я, слава богу, меньше вижу вот эту развязанную пьяную браваду, которая была. Но не надо нам с вами пропагандировать это на первом месте. У нас даже внутри медицины идет спор. Когда-то Евгений Иванович Чазов, великий наш терапевт, говорил, там 60-70 миллилитров можно принимать. Хотя, понимаете, когда это говорится устами врача, это плохо. Попробуйте попить чай с ромашкой, попробуйте душевно поговорить в своей семье, а вот просто заливать, как говорится, горе алкоголем, ну, я бы не рекомендовал. И я скажу, я этим не пользуюсь, и, слава богу, не чувствую себя ущербным и не вижу какого-то вреда от того, что я этого не потребляю. Поэтому выставлять алкоголь на первое место, а тем более дискутировать на эту тему сейчас, я считаю, неуместно.
Ну, никто же не запрещает, с одной стороны, да. С другой мы это просто не пропагандируем, да, и вот все. А вы уж там решаете, как вам.
Поэтому не надо вот сейчас, да еще, конечно, и сейчас вы еще можете мне припомнить наркомовских 100 грамм во время войны, когда человеку давали 100 грамм. Ну, было такое. И действительно это есть. Но та пагуба, которая получается от регулярного потребления потом, когда человек уже становится наркоманом, зависимым от алкоголя, не будем, давайте, об этом говорить. Вы затронули вино. Действительно. Есть даже у нас в рамках борьбы с алкоголизмом была такая идея. Давайте мы переведем с тяжелого потребления, с северного типа потребления алкоголя к южному, где предпочтение отдается вину. Понимаете, от того, что я сказал, что не надо употреблять, я не думаю, что кто-то бросит потреблять алкоголь, если он это потреблял. Но пропагандировать я его не собираюсь. Вот как бы я ответил на ваш вопрос.
Ну, давайте вот мы затронули, так сказать, армейскую тему. Сейчас очень многие обсуждают мобилизация, связанная с этим медкомиссией. Есть вопросы, кстати, к работе военкоматов в этом смысле. И давайте попробуем это затронуть. Как правильно сделать так, чтобы людей, которые хронически больны, не мобилизовали?
Понимаете, в чем дело? Конечно же, во всех канонах, ну вот, молодому человеку исполнилось 18 лет. Его ставят на военный учет. Прежде чем его поставить на военный учет, он проходит медицинскую комиссию. Его смотрят по всем параметрам. Ну, то есть происходит своего рода диспансеризацию на годность к военной службе. Ему дается оценка физическому здоровью. В школах мы имеем систему там, отнесения детей к 5 группам по состоянию здоровья. Но в данном случае, применительно к нашей теме, это мальчишек. Начиная с садовского возраста, мы как бы за ними наблюдаем. Конечно же, в адрес военкоматов мы много критики слышим, и мы по прессе знаем, что даже военкомов областного уровня снимали. Ну, прямо скажем, что они оказались не совсем готовы вот к этой мобилизации, о которой сейчас идет речь. Конечно же, тем более, если молодой человек, который 18 лет встал на военный учет, а его призывают там в 30 лет, за эти 12 лет он накопил много проблем со здоровьем.
Анамнез, да, или как бывает? Анамнез.
Анамнез морби, истории. Есть, Геннадий поэтому, Григорьевич, конечно же, это нужно делать.
Давайте остановимся и тему продолжим, потому что у нас сейчас новости, и через несколько минут вернемся в студию. Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник».
Профилактика с Геннадием Онищенко.